Алло, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня такой вопрос. Мне задал его мой сынишка 10-летний, и я тоже не могу ответить. Это вот как раз по теме войны. Вот если такая ситуация, человек ранен, допустим, в бою где-то, и ему грозит плен, немцы его окружили, и он кончает жизнь самоубийством. Насколько я знаю, что даже был приказ не сдаваться живым. Вот как такая ситуация рассматривается? Это грех самоубийства здесь присутствует, или все-таки это как-то по-другому можно объяснить? И как это вот по вере считается?
Дело в том, что этот приказ дал Сталин. Поэтому в данном случае слушаться этого жестокого человека, конечно, не обязательно. Вот. И нужно все-таки полагаться на волю Божию. И многие прошли плены, выжили. И даже после этого вот я был знаком с одним человеком таким, не знаю, жив ли он сейчас. Он даже еще потом и воевал, пройдя плен и даже убежав из плена. Вот. Поэтому, конечно, самоубийство, оно для христианина недопустимо, несмотря на приказ начальника. Вот, но если он такой смиренный и послушный, вот, конечно, можно надеяться, что Господь, может, его не осудит, если он это совершил в каком-то таком вот, вот и как бы исполняя приказ и думая, что вот только таким образом можно исполнить свой долг.
Такой вопрос, который касается войн таких завоевательных, вот в частности, например, петровского времени. Когда солдаты погибали не за други своя, не за отечество, а, так сказать, за расширение вот границ империи. Там вот на северо-востоке, например, в войне со Швецией и так далее.
Понятно, очень хороший вопрос.
Спасибо, Господи.
Спасибо. Вот. Дело в том, что если смотреть на войну Петрову со стороны 20 века, то, конечно, это так. Вот. Но если мы посмотрим со стороны вот конца 17-го, начала 18 века. Все соседи России, они вели себя точно так же. Поэтому то, что Петр расширял границы, это была единственная форма обезопасить собственное государство, ну и, конечно, народ. Вот, конечно, прежде всего государство. Потому что Петр представлял государство и больше пекся о нем, чем о народе как таковом. Но, с другой стороны, безопасность государства в то время, она все-таки обеспечила и достаточно свободную жизнь народа в то время. Потому что другой формы не существовало. Поэтому всегда, когда у нас такой возникает вопрос, нужно как бы смотреть на эпоху. Понимаете? Вот, и ведь существует такое понятие, как дух времени. Вот. И что в данную эпоху, в данной стране как бы принято. Понимаете? Поэтому, если вот мы смотрим с каких-то таких гуманистических принципов на эту войну, то, конечно, это все неправильно, несправедливо. А если с точки зрения, что вот если бы Петр стал бы пацифистом, вот, и как бы совершенно перестал исполнять свои обязанности как император, ну и спокойно шведы бы дошли там до Урала, а там бы, глядишь, остановили китайцы. Вот. И не осталось бы ни церкви, ни православия, ни народа. И все бы это так рассредоточилось. Вот мы сейчас видим в нашей России. Был единый народ. Вот. И совершенно просто по каким-то линейкам, которые карандашом Сталин провел, и эти люди оказались за территорией России. Они, их десятки миллионов. Они испытывают нужду. Мы никак не можем им помочь. И даже и вот именно из-за того, что некий человек когда-то, очень много лет назад, мы его в глаза не видели, он по линейке карандашом на карте провел здесь границу. Понимаете? А современная власть, она не в состоянии, как вот Петр или ему подобное, этот вопрос решить. Вот никак не в состоянии. Понимаете? Вот. И, может быть, теми методами, как Петр, это и не нужно было решать. Но все-таки решать-то надо. Это же такая же проблема остается, как с Берлинской стеной. Нельзя вот просто взять и разделить карандашом народ на две части, немецкий. Вот это восточное, это западное. И сделать два немецких государства. Ничего не выйдет. Все равно есть тенденция к сближению. Так вот, и русский народ, который разделили так, сперва условно на белорусов и украинцев, как будто они не Русь. Вот. А плюс еще тех, ведь огромное количество, миллион людей, которые и именуют себя и русскими, и другого языка не знают как родного. Вот, а они, оказывается, оказались иностранцами. То есть все равно проблема. Все равно есть вот эта центростремительная сила. И все равно вот эти люди будут испытания терпеть, они будут закаляться, они потом будут объединяться, у них будут, против них будет местная власть бороться. Может быть, дойдет и до военных конфликтов. Но невозможно, понимаете, там 30-40 миллионов людей отделить, и чтобы это так вот все спокойно сошло. То есть вот проблема. Поэтому вот такие люди, как Петр, они эту проблему решают, ну, теми доступными методами, которые были позволительны вот в ту эпоху. И даже его именно, его Запад назвал Петром Великим. Вот. Поэтому именно за этим он... Потому что нам нужны были выходы к морю. Они и сейчас нужны, но все-таки необходимость в них меньше, потому что в конце 20 века, в 21 веке флот не будет играть такую большую роль, когда имеем межконтинентальные ракеты, в общем, флот не играет такой роли. А во время Петра выход к морям, он был просто жизненно необходим для такой державы, и Петр это понимал, и мы ценим его прозорливость. Хотя ни один православный человек не может быть в восторге от Петра после того, что он какую вивисекцию сотворил с русской православной церковью. Вот, при всем нашем негодовании по поводу его реформ, мы все-таки видим в нем и доброе начало. И вот святитель Митрофан Воронежский, покровитель нашего храма, он тоже это понимал. И помогал ему строить флот, и денежки из епархиальной казны ему на это давал. Вот. Так что вот это все совершенно нельзя вот так вот из 20 века, а может практически в 21-м, решать эту проблему.
Воистину воскресе.
У меня вот к вам два вопроса или просьбы. Пожалуйста, расскажите о богослужениях к 9 мая, которые будут. Это вот один вопрос. А другой я хотела узнать. У меня муж инвалид войны. Он всю жизнь болел и умер. И можно ли о нем молиться, как о погибшем на поле брани? В общем, о всех вот умерших инвалидах войны можно ли так молиться?
Понимаете, какое дело? Это, по-моему, совершенно не так уж важно. Потому что я всегда это удивлялся тому, что многие люди как-то придают большое значение каким-то титулам. Воин там, или убиенный, или там девица пишут. Это уже не так важно. Мы молимся о конкретном как бы человеке. Мы молимся о том, чтобы Господь принял его душу, о том, чтобы он простил его грехи. А там уже вот в мире ином, ну, совершенно не так уж важно. Он был в чине полковника там или рядовой, вот, был он офицер там или просто как-то в обозе служил. Это не это важно. Главное, чтобы мы молились. Если вам, так сказать, ну, как бы удобнее молиться его как запавшего воина, то в этом нет ничего плохого. А теперь по поводу богослужения. Вот, священноначале нашей церкви установило день 9 мая как день всеобщего поминовения всех тех людей, которые совершали ратный подвиг, и кто были в обслуживающих войсках, и все, кто умерли от раны, от голода, и в более поздние сроки, в общем, о всех. То есть такое всероссийское поминовение, как вот Дмитрий Иванович Донской установил после победы на Куликовом поле вот Дмитровскую Родительскую субботу. Так вот 9 мая во всех храмах будет совершаться вот панихида о всех погибших во время войны или позже умерли от ран.
Отец Дмитрий, а правда, что в те дни, когда вот немецкие войска уже подходили непосредственно к Москве, Москву обносили богородичные иконы, вот иконы Богородицы, и это помогло как вот, в противостоянии? Знаете ли вы такие факты?
Ну, понимаете, какое дело? Об этом постоянно говорят, и есть какие-то свидетельства. Но в то же время вот это еще пока как бы не научно достоверный факт. Но с другой стороны, это совершенно не важно. Даже если это есть, ну, благочестивая такая легенда, вот, что вот обносили вокруг Москвы, вот, скорее всего, это были отдельные эпизоды на отдельных участках вот этой кольцевой обороны, и потом уже у людей сложилось впечатление, что вот, говорят, вот у нас было, ой, и у нас, ну, наверное, это обнесли, потому что реально вот по такому большому периметру вот совершить крестный ход вот в тех условиях, это, конечно, невозможно. Вот, но наверняка какие-то эпизоды были, потому что мы знаем, что даже ну вот, в самые такие ответственные моменты есть и фотографии вот священников на линии фронта благословляющих, есть соответствующие кинокадры. Ну а потом ведь и Сталин в семинарии учился, и маршал Василевский вообще кончил семинарию. Вот и был сыном священников. Все-таки и Конев, я точно знаю, что был верующий в Бога, и Жуков очень, по крайней мере, сочувственно всегда высказывался, и никаких, и наверняка в глубине души веровал, и, может, и крест носил. Поэтому наверняка вот сами воины этому никогда не препятствовали. Вот, поэтому такие эпизоды, конечно, были.
Добрый вечер, с праздником вас.
И вас также.
Дмитрий, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот во время военных действий, во время войны человек, находясь в таких экстремальных ситуациях, он начинает больше грешить. Может быть, это естественно. Это здесь и сквернословие, вообще страсти, они обуревают человека. Вот, а скажите, пожалуйста, у нашего милосердного владыки Господа, у него есть снисхождение вот к таким грехам, в таком положении?
Ну, конечно, вы сами ответили на этот вопрос. Но, с другой стороны, понимаете, вот это современный человек в экстремальных ситуациях начинает ругаться. А вот человек православный, ему даже это в экстремальной ситуации даже в голову не придет. Он креститься начнет и молиться, «Пресвятая Богородица, спаси нас». Вот я сейчас мне вспоминается случай. Я работал в одной строительной конторе, и там у нас был такой плотник. Старичок. Очень был богохульный человек. Он знал, что я в храм хожу, и когда он меня видел, он меня приветствовал только богохульством. И вот однажды я прохожу мимо его плотницкой, он сидит на верстаке, держится за живот и говорит: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил меня грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помил». Я говорю: «Чего? Припекло?» «Да, говорит, живот такие рези». Сразу все его богохульство отпало. Сразу на Боге вспомнил, и Иисусу молитву читал, да так вообще без ошибочек, да так четко, что я просто поразился. Вот, и в результате действия это отпустило. Я говорю: «Ну вот, вот больше не греши». Вот, хотя после этого и дальше он так ругался, но много реже. А по крайней мере в моем присутствии уж всегда замолкал. Как-то вот ему Господь прям показал. То есть это совсем не обязательно. Вот человек, он, конечно, был рожден до революции, воспитан иначе, это уже развратило власть советская. Вот, и то, что ему уже научили там в этих всяких комсомольских ячейках. А изначально-то, Коля, вот когда его припекло-то, он как раз молиться начал. Поэтому вот и нам нужно приходить в такое состояние, когда экстремальная ситуация будет будить в нас молитву, а не матершину. Вот так бы было бы хорошо.
И я, может быть, отчасти продолжу вопрос нашего радиослушателя. Вот многие молодые люди сегодня стоят перед ситуацией, когда им нужно решать, идти ли им или не идти в вооруженные силы. Тем более сейчас ходит как бы такое мнение, что вооруженные силы, они очень сильно изменились. В нашей армии тоже очень много различных грехов. Вот, и вот как бы из-за этого люди не идут в армию, пытаются уклоняться от ратного подвига, тем более сейчас время неспокойное тоже. Как вы, отец Дмитрий, относитесь к этим проблемам? Как вы считаете, должен вести себя молодой человек православный? Должен ли он выбирать альтернативную службу, вот некую, или идти все-таки в ряды вооруженных сил?
Я на этот вопрос, конечно, не буду отвечать. Вот. Я единственное знаю, чем можно было бы улучшить ситуацию. Если бы наши офицеры, наши генералы перестали бы материться, если бы мы поставили собой задачу, что вывести из рядов армии дедовщину, издевательство, и если бы они действительно, вот вся наша армия как бы воспрянула духовно и стала строить на других духовных началах, то по-прежнему для наших юношей было бы радость туда идти. Вот почему? Потому что они знали, что пройдя воинскую службу, они действительно стали себе мужчинами. Вот. А сейчас большинство наших юношей, они и психически не готовы к этому, душевно, и не готовы физически, и многие из них больные. Вот. И что их там ждет? Вот. Они же боятся не то, что им приходится там воевать, какие-то трудности. Ведь не об этом речь идет. Речь идет о том, что они идут на психическую муку. Они идут как в тюрьму, они идут на издевательство, они идут на всякую бескормицу, они идут на то, чтобы им, так сказать, на босы ноги грубые ботинки или сапоги надевали, что бывает, и вот как бы в чем они воюют. Они идут на то, чтобы к ним относились бесчеловечно. Вот что пугает. Поэтому все зависит от тех людей, в чьих руках армия. И вот если вот это повернуть... Если действительно молодого солдатика, а ведь действительно вот я по роду своих занятий участвовал и в воинской присяге, и видел, какие совершенно молоденькие юноши, ребятки, такие вот с тонкими шейками, вот такие шинельки на них, вот они, конечно, вызывают такое какое-то сострадание, они действительно еще мальчики. Вот, и их встречают взрослые дяди, отцы, офицеры, вот, или там, и начинается вот и грубость, и зло, и какие-то насмешки. Это должно быть не так. Ведь у нас вот, ну, как бы вернуться вот к временам войны, вот взять даже такую поэму Василий Теркин, вот, Твардовск. Ведь сколько там любви вообще, сколько вот там описано вот жизнь вот эта солдатская. Это действительно братство. И вот единственный способ для нашего государства и народа опять вот престиж вернуть вооруженных сил и службу в армии, нужно идти этим путем. Нужно вот именно начать с вот такого труда духовного. Нужно вот такую задачу поставить. Я понимаю, прекрасно понимаю, я очень много с армейскими людьми, так сказать, тружусь, и все эти проблемы понимают, в один миг не сделаешь, но должна быть поставлена задача, и нужно постепенно к этому идти. Потому что иначе, конечно, престиж службы в армии полностью упадет, и действительно мы придем к тому, что нас некому будет защищать. А армия России нужна. Это всегда у нас армия, это была элита. Понимаете, это всегда люди, на которых смотрели снизу вверх. Это и всегда, и в царское время, и даже в советское, это была самая престижная профессия. А сейчас весь престиж заключается в том, кто сколько получает. Понимаете, а разве это когда-то было важно?
У меня такой вопрос. Я офицер вооруженных сил. И в свое время, значит, чтобы получить подполковника, вот, ну, невозможно было получить подполковника, не вступив в партию коммунистическую.
Да, это действительно так.
Да, вступил я туда.
Выше майора не продвинешься.
Да, вот вступил, так сказать, туда, ну, против желания.
Угу.
И вот вопрос такой у меня. Нужно ли мне сейчас каяться вот на исповеди, вот что я вот таким образом вступил, ну, против собственной воли, если можно так выразиться?
Ну вот давайте вместе подумаем. Что значит против воли? Вот представьте себе. Вот христианин в армии, да? А ему говорят: слушай, давай мы тебе сейчас сделаем обрезание, ты будешь мусульманином, а мы тебя тогда в генералы произведем. Неужели ради звезду, ради лишней звезды на погоны человек должен вообще на свою совесть наступать? Конечно, для армейского человека продвижение по службе – это важнейший, сильнейший стимул. Это все правильно. Но ведь не любым же путем. А если скажешь: ну, давай взятку дадим и так далее. То есть, ну, все-таки нравственные принципы должны быть выше. Вот. И вот поэтому, конечно, раз все-таки такая слабина была, хотя, ну, оправдание-то ясно. И потом, ну и к партии вот уже в последнее время относились как к чему-то формальному, и, в общем, это, как, это, ну, и показало. Этот быстрый переворот, партия, так сказать, распустилась, все разошлись, вот, что, в общем, никто за эту кровь не стал проливать. Вот. И поэтому, конечно, я понимаю всю формальность, но все-таки покаяться-то в этом надо, все-таки слабину-то вы дали. Так что это совсем будет неплохо. Помоги вам, Господи.
А вот вы говорили о преобразованиях в армии. Помнится, раньше в армии были всегда священники, полковые священники. Как вы считаете, могли бы вот такие, скажем, преобразования помочь становлению отечественным вооруженным силам?
Понимаете, вот если мы проведем такую акцию, выберем сейчас политруков, обучим их в течение там 5 лет, 6, оденем рясы и говорит: вот все, вы теперь будете полковые священники. Вот, то, конечно, ничего не произойдет. Во-первых, у нас совершенно другая армия. Раньше солдат был православным, а сейчас молоденький солдат, он поступает откуда-то, он, и, может быть, и никогда и в храме не был. Понимаете? То есть, конечно, в крупных военных объединениях неплохо бы, чтобы был и храм, и был бы священник, но все-таки этот процесс должен быть добровольный. Вот такую структуру сейчас создать, это совершенно только искусственное будет мертворожденное дело. Вот. А потом священники должны быть все-таки в Бога веровать. Поэтому раньше-то это ведь огромная армия была, почти 500 000 человек вместе с монахами. Вот. И у нас в армии флота, в флоте служило не 1 000 человек. Мы сейчас подсчитали, на нашу русскую армию сейчас нужно 5 000 священников. А у нас всего около 20 на всю русскую церковь. Даже вот чуть меньше. То есть надо 1/4 часть отдать на армию. Но это, там тоже специфика. То есть, конечно, если... Ну, вот наше правительство и строители наших вооруженных сил действительно вот хотят, чтобы наша армия была боеспособна, то, конечно, такие шаги будут делаться.
Будьте добры, батюшка, скажите, пожалуйста, вот без вести пропавшие, как молиться о них? Они ведь и нет известия о факте их убийства.
У нас в церкви существует такой порядок. Это установлено уже давно. Как прошло, когда 5-6 лет, и о человеке нет известий, о нем молиться как о усопшем. Даже если нету точных сведений. Вот. Но да, если мы ошибемся, и он придет через 25 лет, все равно в этом греха не будет. Потому что у Бога, в общем, все живы. И наше такое разделение на живых и усопших, оно условно. Поэтому, если прошло много времени, больше 6 лет, то надо молиться как о усопшем. Даже вот раньше, до революции, солдатка, вдова, вот, и она, если о нем нет известий, вот такое количество лет разрешалось вступать во второй брак, если она еще молода.
Мы всех поздравляем с праздником Победы.
Специальная дата. А вообще-то война кончилась именно 6-го, в день числа, Георгия.
Да, да.
Даже, по-моему, если память не изменяет, в этот день Пасха была.
Угу.
Это вот такое прям событие. И все как его ждали. И вот наш полководец был Георгий Константинович. Это вот все как-то слилось в одно. И вот день Георгия, он, конечно, наиболее... И вот даже вот я слышал в церковной среде, говорят, вот это георгиевское поминовение. Вот есть Дмитриевская родительская суббота, а это георгиевская.
Ну что ж, с праздником, дорогие наши братья и сестры. Особенно поздравляем с праздником наших уважаемых ветеранов. И желаем им здоровья.
И вообще всех воинов.
И всего доброго.
Потому
да,
что
всего
война
доброго.
Идет у нас, к сожалению, уже долго на разных территориях.
Дорогие слушатели, мы напоминаем вам, что наша передача продлится в течение еще одного часа на частотах средних волн 612 и 846 кГц. В Санкт-Петербурге нас можно слушать на частоте 684 кГц.